говорит радио «Свобода». А без ее бы выпуск программ «Разница во времени» и «Документы прошлого». Ведут его Ольга Эдельман и Владимир Торс. Канун Рождества, а затем Крещенская неделя, сезон гаданий традиционно считается особенным таинственным временем. Вот Ольга и предложила мне воспользоваться этим и поговорить о мало кому из сторонних наблюдателей известных и таинственных слухах, которые ходят в музеях и архивах. Там ведь зачастую хранятся предметы, ну, просто инспирирующие архивную публику и без того возбужденную знанием преданий старины глубокой, инспирирующие ее на размышления и разговоры о таинственном, непознанном, загадочном, но и тому подобном. Например, о привидениях. Вот эту своеобразную и мало где зафиксированную разновидность профессионального фольклора мы обсудим с нашими собеседниками. Оба они не первый раз в нашей студии. Это заведующая отделом Госархива Российской Федерации Марина Сидорова и египтолог, президент Ассоциации по изучению Древнего Египта МААТ Москва Виктор Солкин. Но начнем, Оля, все-таки с вас. Вы сами-то слышали от коллег истории о привидениях?
Конечно, слышала. В Московском историческом музее, например, рассказывали, что по залам экспозиции по ночам ходит призрак Петра Великого. Там на первом этаже в экспозиции стоял его любимый вазок, низенький, со слюдяными окнами. Вот он в нем и жил. Говорили, что ночные дежурные смотрители не раз видели издали, как дверца вазка сама собой открывается и закрывается. Подойдут, а она опечатана, и печать цела. Причем ходили тогда с ночными обходами комиссии. Смотритель, милиционер, пожарный. Но Петр – это там, так сказать, общемузейный призрак. А в отделах, в фондохранилищах жили свои локальные привидения. Про других не слышала, а вот в хранилище письменных источников поговаривали про серую женщину. Считалось, что это графиня Прасковья Сергеевна Уварова. Была такая выдающаяся дама-археолог. Ее муж Алексей Сергеевич Уваров – сын николаевского министра просвещения. А Алексей Сергеевич с женой оба были крупными археологами. Принадлежали к числу основоположников славянской археологии и к числу основателей исторического музея. Передали туда свои находки и семейный архив. Ну, так что присутствие там призрака графини Прасковьи Сергеевны вполне логично.
Ну, а сами-то вы эти привидения видели?
Нет, не видела.
А от кого же вы все это слышали? Я имею в виду, ну, не рассказывают ли это какие-то, скажем так, особые категории сотрудников?
Когда я работала в историческом музее, я была лаборантом. И подозреваю, что это отчасти такой вид лаборантского фольклора, пугалки, как в пионерлагере. Тут вам и проклятое место, где кто-то когда-то повесился. И очень характерный для исторического музея слух, что якобы до революции музейные подвалы простирались подо всей Красной площадью, а потом их закрыл КГБ, и в подвалах есть некие запечатанные двери.
Ну, это как-то, может быть, корреспондирует, по крайней мере, напоминает истории о подземных ходах в центре Москвы, даже о секретных линиях метро, например, между Кремлем и известным домом на Лубянке.
Между прочим, знаете, я пыталась нашего общего знакомого специалиста по истории наших доблестных органов расспросить, не слышал ли он что-нибудь про привидения в подвалах Лубянки. На что он мне совершенно решительно заявил, что их там нет и никогда не было, потому что даже привидения знают, что от чекистов лучше держаться подальше. Между прочим, в том же историческом музее я слышала предание, кстати, о Лубянке, что один из сотрудников отсиделся в музее от ареста в годы Большого террора. С арестами же по домам ходили ночью. Вот он и перестал домой возвращаться. Днем сидел себе на рабочем месте, а ночью прятался где-то в каморке, и одна из уборщиц помогала ему еду носила. Надо сказать, что в этом здании на Красной площади внутри такая сложная планировка, столько закоулков, столько многократно перекраивавшихся помещений, лестниц, упирающихся в потолок. Вот я лично работала в помещении в башне, там под сводчатым потолком на высоте 4 метра имелась входная дверь. Ну, в общем, в этом здании было где спрятаться.
Ну, вообще, это ясно, что это кочующий сюжет. Точно такой же сюжет был у Ремарка. Помните, герой романа «Тени в раю» во время немецкой оккупации прятался в музее и стал даже там знатоком старинной китайской бронзы. Ну, с историческим музеем, в общем, понятно. А что насчет Госархива?
Я, знаете, много лет там работала и все удивлялась, почему никаких историй с привидениями. Ведь, казалось бы, чего только в нашем здании не хранится. И документы расстрелянных членов императорской семьи, и судов над революционерами со смертными приговорами, и архивы НКВД, ГУЛАГа. Вот я и удивлялась, почему не слышно про привидения. Пока не спросила Марину Викторовну Сидорову, и как раз она меня просветила.
Ну и нас просветите, Марина.
Ну, к слову, заметить, что все архивные привидения именуются серыми женщинами. Ну, понятно, почему в архиве пыли, наверное, и привидения у нас такие серые. Ну, в 79-м году я пришла на работу в Государственный архив Российской Федерации, немножко он по-другому тогда назывался, и пришла я в архив, в дореволюционные фонды, где романовские документы хранились. Молодежь архивная меня тогда сразу предупредила, чтобы я не удивлялась, если среди стеллажей увижу некую фигуру в сером одеянии. Ведет себя эта фигура женская, причем фигуры все мне про это говорили, тихо, мирно, не пристает и вроде бы никаких злых дел не делает. В общем, пугаться не надо и обращать внимание на нее не надо. Ну, как бы вот спрашивала я-то, заметим, что это на дворе 1979 год. Кто же такая-то серая дама, появляющаяся среди стеллажей? Причем о ней говорили не только старые сотрудники архива, но и вот молодежь. Но никто меня тогда не просветил, кто она. И только впоследствии, уже вот не очень давно, в 90-е годы, женщина снова замечена была в этих архивных стеллажах. И вот при сопоставлении архивных таких рассказов или легенд, или уж байк, как это можно назвать, понятно, что очевидно это великая княгиня Елизавета Федоровна, жена московского генерал-губернатора Сергея Александровича. Дело все в том, что женщина в основном в этом хранилище появляется в тех стеллажах, где хранятся архивные фонды Сергея Александровича и ее самой Елизаветы Федоровны. После смерти Сергея Александровича Елизавета Федоровна, основательница Марфо-Марианской обители, одевалась в монашеское одеяние. У этой обители одеяние было такого серовато-голубого цвета. Ну, очевидно, вот наша серая архивная женщина может быть и Елизавета Федоровна. Но дело все в том, что на Пироговской несколько архивов. Там располагается и архив древних актов. У них живет своя серая женщина. Я могу допускать, что, может быть, это Елизавета Федоровна переходит из помещения в помещение. Может быть, в архиве древних актов есть женщина своя. Но, тем не менее, там тоже, как говорили старожилы архива древних актов, серые женщины есть.
Ну, вообще, ваш рассказ убеждает в том, о чем уже многие догадывались в архивах, судя по этим фантастическим деталям, не такие уж серые женщины. Вон что-то напридумывали.
А, да, я еще хотела сказать, что сама с этим сталкивалась, что когда берешь документы этих двух фондов, Елизаветы Федоровны и Сергея Александровича, то вот документы же пронумерованы в делах, всегда путаница в нумерации. Всегда такое ощущение, что кто-то эти дела специально путает, листы путает, перекладывает. Ну, вот, тем не менее, такое имеет место быть.
А еще ведь теперь есть ночные монтажи выставок. Они, я так понимаю, тоже очень способствуют расширению восприятия.
Да, вот наш художник наших выставок, выставочный зал федеральных архивов располагается как раз в архиве древних актов, о чем я говорила. Несколько раз на монтажах были замечены хождения вот таких вот, как уж их назвать, женщин серых, и раздавались голоса в архиве древних актов при ночных монтажах. Ну, уж не знаю, что способствует этому. Усталость ли от ночных монтажей, либо действительно что-то есть, но тем не менее.
Слушая вас, уважаемая дама, я начинаю опасаться, как бы наши радиослушатели не подумали, что в архивах работают, ну, адепты каких-нибудь эзотерических учений, а вы из их числа.
Ничего подобного. Кстати, я среди коллег знаю как раз очень мало увлекающихся эзотерикой. Музейщики и архивисты способны много чего наговорить за чаем, но к эзотерике относятся, как правило, весьма иронически, и на то есть причины. Вот опишу вам сценку, которую сама наблюдала. Это было у нас в упомянутом выставочном зале Федеральных архивов, когда сделали первую очень нашумевшую выставку «Агония Третьего Рейха» про последние дни Гитлера. Там в отдельной витрине лежал теперь уже довольно известный экспонат, тогда лишь недавно извлеченный из спецхрана. Тот самый кусок черепной кости, по одной из версий следствия, фрагмент черепа Гитлера.
Я напомню нашим слушателям, речь идет о так называемой операции «Миф». Через год после победы в мае 46-го следственная группа МВД СССР провела повторное расследование обстоятельств смерти Гитлера. Делали они это в пику органам МГБ, занимавшимся первым расследованием в мае 45-го. Следователи МВД съездили в Берлин, еще раз осмотрели бункер, и в той яме в саду в рейхсканцелярии, из которой за год до этого извлекли трупы Гитлера и Евы Браун, нашли этот самый фрагмент черепа. Приобщили его к делу в качестве вещдока. Впрочем, эксперты по линии госбезопасности утверждали и утверждают, что эта вот кость к Гитлеру не относится. Да и ваш, Оля, начальник Владимир Александрович Козлов в своей книге «Об операции «Миф»» тоже пришел к выводу и подробно, кстати, рассказал об этом в наших радиопередачах, что вот эта находка вовсе не часть черепа Гитлера.
Да он и в архивной описи назван осторожно. Фрагмент черепа, предположительно, Гитлера.
Вернемся, однако, к выставке.
Ну так вот, лежал этот экспонат в отдельной витрине. И я видела посетительниц, как раз эзотерически подкованных дам, которые водили над ней руками и рассуждали, что да, мол, исходит от витрины ощутимая тяжелая аура. Только дело в том, что в витрине был муляж. Подлинник выставили буквально на один день и убрали. Так что, вот, понимаете, эзотерика – это не к нам.
Ладно, Оля, будем считать, что вы успокоили наших слушателей на этот счет. Конечно же, мы говорим о специфическом фольклоре, создаваемом архивистами. В эфире радио «Свобода», объединенный выпуск передачи «Разница во времени» и «Документы прошлого» с гостями московской студии, заведующей отделом Госархива Российской Федерации Мариной Сидоровой и египтологом Виктором Солкиным, мы обсуждаем бытующие в музеях и архивах слухи о разнообразных таинственных явлениях, привидениях и загадочных экспонатах. Итак, что еще можно в свете нашей сегодняшней темы сказать о московских музеях?
Ну, наш гость Виктор Солкин, специалист по Древнему Египту, имел опыт работы в Музее изобразительных искусств имени Пушкина. И вот первое, что я хочу вас спросить. Ходят слухи, что где-то в инвентарных книгах отдела Древнего Востока числится загадочный экспонат, который никому не показывают, а записан он как мумия русалки.
Нет, конечно, такого экспоната нет, хотя многие, быть может, знают, что в 19 веке такой род вещей был довольно распространен. В Японии японские торговцы соединяли забальзамированную половину тела обезьяны, половину тела какой-то крупной рыбы, продавали иностранцам в качестве такого экзотического подарка. Я подобный предмет видел в собрании Королевского музея в Лейдене. Что же касается Московского музея, то я расскажу одну историю, которая довольно известна в московских музейных кругах. Дело в том, что в конце Великой Отечественной войны, это 44-й год, тогдашняя еще аспирантка, позже она стала заведующей сектором Древнего Востока музея, Светлана Измайловна Хаджаш, была в числе тех, кто дежурил по музею и тушил зажигательные бомбы, которые падали внутрь экспозиции, где осталось достаточно много памятников. Ночевали они на лавках, которые были поставлены в нынешнем зале истории музея. Там совсем рядом идет такая величественная дверь, за которой находится сокровище Древнего Востока. И однажды, как она сама описывала, из запечатанного отдела раздался стук. Все проснулись, свидетелей этой истории было достаточно много. Дело было запечатано, там никого не могло быть, другого выхода не имеет. Все легли спать опять. Через какое-то очень короткое время вновь раздался стук. Она встала, распечатала отдел и открыла. Вот там на полу лежала зажигательная бомба, которая попала в отдел через низенькие окна. Я напомню, это хранение Древнего Востока, оно находится под египетским залом. Небольшие полуподвальные окна там есть. Вот это одна из самых известных историй, на самом деле, музея. Что это был за звук, кому он почудился, непонятно. Но, тем не менее, если бы она не вскрыла отдел, то там полно деревянных предметов, там папирусы, там очень хрупкие памятники. Все бы это очень-очень пострадало от огня. Вот такая непонятная история о спасенных музейных коллекциях.
Ну, тогда позвольте вопрос, как бы уточняющий. А привидение-то в Музее изобразительных искусств есть? Призрак там профессора Цветаева не является ли сотрудником?
Вы знаете, была в свое время, это середина 90-х, довольно известная история в музее. Ее из уст в уста передавали ночные хранители. Я напомню, что в те годы одна дама, ночной хранитель, смотритель, сидела на два зала. В египетском зале сидеть не любили, но все-таки близость мумии, знаете ли, темный зал, мистика. Дама сидела в соседнем зале древних цивилизаций. И вот поколение этих ночных смотрителей рассказывали историю не о привидении, а о звуке. О звуке шагов, которые выходят как бы из египетского зала, двигаются через зал древних цивилизаций, проходят через скопское раннехристианское искусство, через греческий двор, поднимаются по большой белой лестнице и пропадают на пороге большого белого выставочного зала. За глаза этого призрака, так условно его назовем, называли призрак как раз Цветаева, но вот в этих легендах никогда не было образа. Всегда говорили, что его никто не видел, но шаги слышались буквально несколько раз в неделю. Это история очень известная. Собственно, есть большая, на мой взгляд, разница между тем фольклором, который существует в музее среди там, смотрителей, экскурсоводов, и в той среде, которую мы называем хранительской, то есть среди тех людей, которые непосредственно хранят древние предметы. Я помню, давно, в годы моей работы в Музее изобразительных искусств, была ситуация, когда одна из экскурсоводов дала интервью одному крупному изданию, рассказав о том, что в египетском зале музея, и в том числе еще перед некоторыми картинами Рембрандта, падают в обморок. Но обмороки действительно в египетском зале случаются, темное, достаточно душное помещение, ничего удивительного и странного в этом нету. Естественно, она была уволена в течение нескольких дней из музея, и потом внутри, в отделах, секторах эту ситуацию обсуждали. И вот тогда была одна очень любопытная история, рассказанная, опять же, Светланой Измайловной Хаджаш, которая с усмешкой тогда мне сказала, ну, не к тому обратились, не у того спросили. Мы с моей коллегой, воспользовавшись ситуацией, стали Светлану Измайловну расспрашивать. На что она мне сказала, что всем известно, музей же стоит практически над линией метро, вибрация от метро очень-очень высокая. Если вы ночью, будучи сотрудником музея, либо просто какой-то поздний вечер придете в египетский зал, даже слышно, как немножко двигаются, трясутся экспонаты. Но они все двигаются не очень сильно. И вот Светлана Измайловна рассказала о одном памятнике, который никогда не был в экспозиции. Это небольшая деревянная статуя простого человека, не божество, не царь, который очень сильно менял свою позицию внутри на полке, внутри хранения. То есть, когда она ее закрывала, ставила на полку, опечатывала, естественно, этот ящик, то она ставила ее лицом к себе, а когда она зачастую открывала, то она находилась, ну, если не спиной, то в очень сильно измененном состоянии. Списывали мы это, естественно, на вибрации от метро, но тогда Светлана Измайловна сказала, что это самый двигающийся, самый ходящий из экспонатов Пушкинского музея, и действительно полного объяснения этой истории до сих пор так и нет. Но, собственно, мы, конечно же, слушали Светлану Измайловну, раскрыв рот, она поняла, что, пожалуй, она в этот момент немножко увлеклась, история была закончена.
Вот говорят, призраки являются в музее-квартире Маяковского в Генриковом переулке, но тем более он самоубийца. Наверное, где-то должен являться и призрак императора Павла I. Только где? В Михайловском замке, в Гатчине, в Павловске? Марина Викторовна, вы что-нибудь об этом слышали?
Слышала от коллег в Михайловском замке. Вот там тоже так же. Никто никогда Павла не видел, но все слышали шаги. Является он во внутреннем дворе. Шаги слышали во внутреннем дворе замка, там, где он выходил к своим Семеновскому полку. И на месте непосредственно спальни, где Павла убили, там шаги являются достаточно часто. Сотрудники слышали их, и охранники часто слышат ночью. По-моему, вот здесь точно не скажу, что Павел ходит еще и по Гатчине. Про Павловск не слышала, не знаю.
Понятно. В Гатчину он, вероятно, передвигается каким-то транспортным средством, о котором нам неизвестно.
А в царском селе никто не бродит?
В царском селе не слышала, что там такие люди очень практичные, так же, как и в музее Петергофа.
Вообще любопытно, смотрите, у нас есть музеи, про которые мы много чего-то такого слышали, а есть места, где, в принципе, должны быть привидения, но ничего не слышно. Петропавловская крепость, например. Ничего не говорят, хотя уж, казалось бы, уж где быть привидением.
Сам Павел, помните, да, это документ, кстати, у нас лежит в архиве, рассказ его записанный, как он видел Петра, как Петр рядом шел и рассказывал ему о том, сколько ему предстоит править. И Павел это потом рассказ с Петром, свою встречу с Петром записал. Вот, кстати, Петр часто является петербургским жителем. Вот в образе медного всадника. Про это тоже как бы питерцы говорят.
Это что-то значит или просто как-то интерпретируют появление, скажем так, условное призрака?
Ну, они вот, знаете, это, мне кажется, связано все с Пушкиным. Да, медный всадник являлся, вот, и петербургским жителям, может быть, они настолько любят свой город, и он им сам-то призраком кажется. Ну, действительно... Петербург, белые ночи, как призрак.
Та история, которая была рассказана, она, знаете, невольно меня заставила вспомнить небезызвестные строки Дюма о том, как в Лувре перед какими-то особо большими событиями всегда появлялся призрак белой дамы. Но, как известно, однажды этим воспользовался герцог Бекингем, который появился в этом костюме. Вот интересно, кто же появляется в костюме серых или белых дам в архиве?
Я хочу еще раз напомнить, в эфире объединенный выпуск передач «Разница во времени» и «Документы прошлого». Мы продолжим после краткой сводки новостей. Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости, точные комментарии экспертов, острая полемика.